На кухне в пансионе Евы постояльцы поглощают кому что Бог послал. Замороженные полуфабрикаты, консервированную отварную солонину, бобы из банки, так не похожие на те, что готовила по субботам мать в далеком детстве, макароны или разогретые гамбургеры, прикупленные по дороге домой в фалмутском Макдональдсе. Ева в гостиной играет в карты с Гровером Верилом, недовольно покрикивая на постояльцев, чтобы те убирали за собой и не слонялись без дела. Они уже давно не видели ее такой раздраженной, но понимают, в чем дело, хотя она сама себе в этом и не признается. Мистер и миссис Питри едят сэндвичи на кухне, пытаясь сообразить, что означает недавний звонок от местного католического священника отца Каллахана. «Ваш сын со мной, с ним все в порядке, я скоро привезу его домой, до свидания». Обсудив, не стоит ли поставить в известность местного блюстителя порядка Паркинса Гиллеспи, они решают немного подождать. Они оба заметили в сыне, которого мать и без того считала чересчур замкнутым, некую перемену, но никак не связывали ее с тем, что произошло с Ральфи и Дэнни Гриками. Милт Кроссон подкрепляется молоком с хлебом в кладовке своего магазина. Со смерти жены в 1968 году аппетит у него чертовски плохой. Делберт Марки, хозяин заведения у Делла, разделывается с 5 гамбургерами, самолично поджаренными на гриле. Он ест их с горчицей, горами сырого лука, а потом будет весь вечер жаловаться постояльцам на жуткую изжогу. Экономка отца Каллахана Рода Керлис не ест ничего. Она беспокоится о святом отце, который куда-то уехал. Гарриет Дархэм со своим семейством угощается свиными отбивными. Карл Смит довольствуется одной картофельной и бутылкой лимонада Мокси. Семейство Дерека Боддина ужинает ветчиной с брюссельской капустой. «Фу!» — говорит низвергнутый гроза школы Ричи Боддин, брюссельская капуста! «Ешь без разговоров, а не то выдеру так, что мало не покажется», — отвечает Дерек, который сам терпеть ее не может. У Раджи и Бонни Сойер на ужин ростбиф из филейного края с кукурузой и жареным во фритюре картофелем, а на десерт — шоколадный пудинг под густым соусом. Все это любимые блюда Реджи. Бонни прислуживает молча, опустив глаза. Синяки на ее теле начинают заживать. Реджи сосредоточенно жует, запивая съеденное пивом, которого уходит целых 3 банки. Бонни ест стоя, потому что сидеть ей еще больно. У нее нет аппетита, но она все равно ест, чтобы не раздражать Реджи и не вызывать у него вопросов. Тем вечером он ее избил и, спустив в унитаз все противозачаточные таблетки, изнасиловал. И с тех пор насилует каждую ночь. В 20:00 ужинать почти везде закончили. Выкурили по сигарете, сигаре или трубке и убрали со стола. Сейчас все моют и вытирают посуду, переодевают маленьких детей в пижамы и отправляют в другую комнату посмотреть перед сном телевизор. У Роя МакДугала сгорела целая сковорода бифштексов из телятины. И он с руганью, отправив все, включая сковороду, в мусорный бак, надевает джинсовую куртку и отправляется в заведение Делла, оставив свою никчемную жену продолжать дрыхнуть в спальне. Ребенок умер, жена бездельничает, ужин сгорел, самое время напиться. А может, и вовсе собрать манатки и рвануть из этого чертова городишки. Джо Крейну, жившему в крошечной квартирке на Тегард-стрит, что одним концом упирается в Джойнтер-авеню, а другим — в тупик за зданием муниципалитета, судьба преподносит сомнительный подарок. Поужинав хлопьями с молоком, он устраивается у телевизора и вдруг чувствует в груди слева нестерпимую резкую боль, которую отдает в руку. Он спрашивает себя, что это? Неужели сердце? И оказывается прав. Джо встает и делает несколько шагов к телефону, но боль становится такой острой, что он теряет сознание и падает. А маленький цветной телевизор продолжает жить своей жизнью и показывать обычные передачи. Джо найдут только через сутки. Его кончина в 18 часов 51 минуты 6 октября будет единственной естественной смертью, наступившей в Джерусалем слоте в этот день. К 7 часам палитра ярких красок на небе сужается до оранжевой полоски на западе, которая кажется последним отсветом языков пламени, пляшущих за горизонтом. На востоке уже показались звезды, но в это время года их мерцание не радует глаз влюбленных и походит на холодный блеск алмазов, безразличных ко всему окружающему. Наступает пора укладывать маленьких детей спать. Родители с улыбкой слушают, как те капризничают, и просят не выключать свет и позволить им не спать чуть подольше. Взрослые снисходительно открывают двери шкафов, показывая, что там никто не прячется. А в это время вокруг них расправляют крылья темные силы мглы. Наступает время вампиров. 17. Когда в палату вошли Джимми и Бен, дремавший Мэтт моментально очнулся и крепко сжал крестик в правой руке. Его взгляд, скользнув по Джимми, остановился на Бене. «Что случилось?» Джимми коротко обо всем рассказал. Бен хранил молчание. «А ее тело?» «Мы с Калаханом положили его в ящик, который был в подвале. Не исключено, что в нем доставили сюда Барлоу. А примерно час назад утопили ящик в реке Ройл, предварительно загрузив камнями. Мы брали машину с трекера. Если кто-то случайно и видел ее у моста, то подумал, что это он. Все правильно. А где Калахан и мальчик?» «Отправились домой к Марку. Его родителям нужно все рассказать. Барлоу грозился начать с них». «А они поверят?» «Если не поверят, Марк заставит отца позвонить вам». Мэтт кивнул. Он выглядел очень усталым. «Бен!» — позвал он. «Подойдите сюда и присядьте на кровать». Бен послушно подошел, сел на край кровати и застыл, сложив руки на коленях. Взгляд его потухших глаз был пустым и отсутствующим. «Вы чувствуете боль?» — произнес Мэтт и взял Бена за руку. Тот не сопротивлялся. «Но это пройдет. Время залечит раны. Сейчас она покоится с миром». «Он держит нас за болванов», — глухо произнес Бен. И насмехался над каждым в отдельности. «Джимми, дайте ему письмо». Джимми передал Мэтту конверт. Тот вытащил лист плотной бумаги, поднес почти к самым глазам и, медленно шевеля губами, прочитал, после чего отложил в сторону и произнес: «Да, это он. Его эго гораздо сильнее, чем я предполагал». От этого невольно бросает в дрожь. Он оставил ее в насмешку, так же глухо продолжил Бен. А сам давно ушел. Бороться с ним все равно, что пытаться поймать ветер. Мы до него букашки. Крошечные букашки, которые своей суетой его только развлекают. Джимми хотел что-то сказать, но Мэтт знаком остановил его и заговорил сам. «Это далеко не так. Если бы он мог забрать Сьюзан с собой, то обязательно бы так и поступил. Он не стал бы разбрасываться своими вампирами, когда их еще так мало. Подумайте сами, Бен, чего вам всем удалось добиться? Верный подручный Стрейкер убит. По собственному признанию Барлоу, вы даже принудили его участвовать в уничтожении слуги, так как он не смог обуздать свой ненасытный аппетит. Только представьте, в какой, должно быть, он пришел ужас, когда проснулся и узнал, что такого страшного противника сумел одолеть маленький, безоружный мальчик». С трудом приподнявшись, Мэтт сел в постели. Бен повернулся к нему, и в его потухших глазах впервые мелькнул интерес. «Может, это и не такая уж великая победа?» — продолжал, размышляя вслух, учитель. «Но вы выжили его из дома, который он выбрал для своего пристанища». Джимми сказал, что отец Калахан очистил подвал, окропив святой водой, и запечатал двери гостей. «Если Барлоу снова туда сунется, то погибнет. И он это знает». «Но ему удалось ускользнуть», — возразил Бен. Так что какая разница?
Да, удалось, согласился Мэтт. А где ему пришлось спать сегодня? А? В багажнике автомобиля? В погребе одной из своих жертв? А может, в подвале старой методистской церкви, сгоревшей во время пожара в 51-м году? Но каким бы ни было это место, думаете, оно ему понравилось? И чувствовал ли он там себя в безопасности?